много заманчивых слов и техник в современной психотерапии. Одно из них называется, например, «самореализующееся пророчество». Об этой и других техниках построения своего будущего мы поговорим с известным специалистом в области нейропрограммирования, автором многочисленных книг, действительным членом Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, профессором психологии Ковалевым Сергеем Викторовичем. Здравствуйте, Сергей Викторович.
Здравствуйте.
Самореализующееся пророчество уже интригует, по-моему.
Интригует. Хотя для нас это уже достаточно рядовая тема, поскольку еще Поль Вацлавик, очень известный специалист, сказал следующую фразу, что любое убеждение является самореализующимся пророчеством или самоисполняющимся предсказанием. Поэтому, вообще-то говоря, мы очень часто уже сами напророчиваем свое будущее за счет того, что мы от него ожидаем. Потому что именно то, что от него ожидает и начинает входить в зону нашего восприятия, мы идем, как бы считая, что мы идем сами по себе, но на самом деле в плену вот этих самореализующихся пророчеств. Но, честно говоря, Андрей Федорович, эта тема для меня настолько знакома, что я бы хотел немножко заострить как бы проблему.
Конечно, конечно.
За счет следующей интересной информации. Вот последние наши разработки, исследования показали, что люди, оказывается, способны предвидеть будущее практически все, без исключения. Это не является предвидением...
Это вот каких-то...
Нет,
вот...
практически все. Для этого нужно только ими знать определенные психотехнологии. Второе, при определенных условиях мы можем, скажем так, управлять своим будущим в плане его оптимизации. Делать его более оптимальным.
Это, признаюсь, интригует, очень интригует.
Очень сильно. По поводу первого я могу сразу сказать, что своеобразным запускным моментом лично для меня в исследовании этой темы являлся следующий странный факт, который впервые открыл Стивен Кинг, тот самый автор ужастиков, который серьезно занимался многими темами, и обратил внимание на следующее, на статистику. Оказывается, средняя загруженность самолетов, которые долетели, примерно 76%. Средняя загруженность самолетов, которые упали, примерно 68%. 8%. По всем критериям статистики, статистически достоверное различие. Из чего следует, что получается, что какие-то люди, как минимум, которые шли на этот самолет, они предвидели, что этот самолет упадет. У них была информация об этом. Я вообще считаю, что эта информация была практически у всех. Не случайно же многие люди говорят, вот после аварии, боже, я же с утра машина не хотела заводиться, я же чувствовал, что что-то произойдет. Другое дело, что всем очень сильно социально конформны. То есть конформизм подчиняется мнениям. Для многих было нестерпимо признать, пойти на пользу собственных страхов, так сказать, для того, чтобы реализовать все это дело. У меня самого была ситуация, когда мне пришлось воспользоваться всеми этими технологиями, когда я точно понял, что я не долечу из Анапы в Москву. И когда пришлось применить все то, что я знаю по поводу управления реальностью будущим, для того, чтобы, честно говоря, просто долететь. Потому что картинка, которую я видел, была удручающей. Это самолет, который упал, не долетев до берега Азовского моря. Прямо в море непосредственно. Ну, не будем о плохом. Давайте попробуем разобраться, что же тогда получается, в принципе. То есть, относительно фактов и прогнозов. Первое. У многих это вызывает легкий шок, мысль о том, что можно каким-то образом заглядывать в будущее, ближайшие дали. Но я поясню простую вещь. Это все связано с использованием нашего бессознательного. Знаете, есть различные метафоры, которые показывают то, как сознание бессознательно ориентируется в будущем. Метафора Пика, это очень интересный автор, дважды доктор, который выпустил прекрасную книгу «День сурка» или «Хроника личного бессмертия». Где очень логично оказал как раз последнее. Это про личное бессмертие. Он говорил так примерно. Наше сознание похоже на пассажира, который смотрит в стекло поезда на бешеной скорости, несущейся по железнодорожной колее. Мы видим только то, что бросается в глаза. Это настоящее. Наше бессознательное сидит на крыше поезда. И оно видит намного больше.
Неожиданный такой разворот.
Я люблю другую метафору. Я говорю относительно того, что наше бессознательное и сознание живут в мире с различным количеством измерений. Это вообще-то может быть нашим телезрителям покажется странным, но современная физика утверждает, что в данной вселенной существует в свернутом виде 81 измерение. Не надо представлять, я попытался представить, у меня тут же крыша поехала. У нас с вами развернуты только 3 длина, высота, ширина и 4 чьи линейное время. Это так называемое четырехмерное пространство времени Эйнштейна-Минковского. Теперь представьте, вы плывете на корабле по реке времени. Вы не можете заглянуть вперед, потому что вы просто утонете, вы с корабля. Но если у вас есть вертолет, вы можете его поднять, пролететь вперед. Нет, приземлиться не можете, утонете немедленно. Посмотреть, что впереди, вернуться и сообщить. Вы поняли?
Вот это да, это важно.
А вот здесь очень интересно заключается в том, что все духовные практики задолго до современной психологии утверждали одно и то же. Наше бессознательное живет, по крайней мере, на одно измерение выше, чем живет наше сознание. В частности, Каббала утверждала, что бессознательное живет в пятимерном мире. Кто-то говорил восьмимерном, кто-то двенадцатимерном, но это не важно. Там понятие времени немножко по-другому. Грубо говоря, можно подглядывать в будущее. И тому есть масса примеров. Масса примеров. Наверное, вы знаете самый, тот, который не объяснен до сих пор, самый критический. Ну, Ванга знают все. Ну, Нострадамус знают все. Знаменитые Катрены, которые удивительно сбывались, в принципе. И даже его фантастическое предсказание о том, что коммунизм в России будет существовать 72 года и 9 месяцев, тоже оправдалось, потому что примерно по срокам так и совпало. Но есть другие сведения. В 1896 году некий Морган Робертсон выпустил книгу под названием «Четность». Довольно посредственный роман, в котором он описывал о том, как был построен гигантский лайнер, океанский, с черным корпусом, белыми надстройками, четырьмя черными трубами, одна из которых была фальшивой. Он был назван «Титан».
Этот лайнер близко к тому кораблю,
не просто близко. Этот лайнер вышел, в море, столкнулся с айсбергом и утонул, унеся с собой 2000 жизней. Когда через 16 лет, в 1912 году, «Титаник» утонул, люди обратили внимание на потрясающее количество совпадений, включая длину с точностью до пары метров, водоизмещение, место гибели и прочее, прочее, прочее. Правда, реакция была естественная. Помните Высоцкого?
Кто прочитал, какой-нибудь дядька, который конструировал этот корабль, роман?
И нет, реакция была еще хуже, как в том анекдоте. Жена мужа, смотри, не напейся. Муж возвращается пьяный в дресс, говорит, ну что, накаркало? Так вот здесь была та же реакция, накаркал. Роман на некоторое время придали анафеме. Да. А потом, когда вскрыли, до сих пор это одно из самых необъяснимых пророчеств. У нас существовал свой собственный Нострадамус. В миру Василий, в духе Василия, в духе брат Авель, который за 4 года до смерти Екатерины Великой предсказал точную дату ее смерти. Но Великая была хоть и Великая, но обиделась, и поэтому посадила его in prison, то есть в тюрьму, в Петропавловскую крепость, где он посидел 4 года, а когда Екатерина померла строго в назначенное время, его оттуда извлек Павел. Поскольку он интересовался всякими загадочными вещами, уже знал от рыцаря Мальтийского ордена, что его царствие продлится 4 года, 4 месяца, 4 дня, так и произошло, что в самом знаменитом замке он проживет ровно 44 дня, у него число 4 было магическим, как таковым. И, соответственно, с этим он записывал все его пророчества. Записывал до тех пор, пока брат Авель, видимо, слишком простодушный товарищ, не сообщил Павлу, что есть заговор, что возглаве заговора находится его сын, что его задушат и так далее. Павел страшно обиделся, отправил за это опять в тюрьму, где он тихо изгнил. Но оставил пророчества, в частности, которые были потрясающие, некоторые из них. Например, он полностью предсказал судьбу рода Романовых. И как считает, что Николай II знал все, включая даже дату своей смерти. Поэтому утром они были готовы. Но, к сожалению, это его сломало известие. И поэтому мы получили безвольного царя, который вместо того, чтобы справиться с проблемами, он, к сожалению, не было хорошего психотерапевта, простите, вовремя не попался.
Пророчество такое,
да. Было пророчество брата Авеля о том, что будет Первая мировая война, и люди будут летать по воздуху и травить друг друга газами. По Второй мировой войне. Кстати, одно пророчество жутко приятное для нас, дай бог, чтобы оно сбылось. Потому что брат Авель сказал, что в начале 21 века Россия начнет вступать в золотой век, и произойдет это при правителе, начнется это при правителе, имя которого уже трижды было на Руси. Дважды было на Руси. Дважды были правили на Руси Олеги, Игоря и Владимира. Так что искренне надеюсь, что это Владимир Владимирович Путин, при котором начал справление. Вас интересует, наверное, другое. Не количество этих пророчеств, а, так сказать, структура. Вы знаете, что существует, что Роджер Спери в прошлом веке получил Нобелевскую премию за открытие функциональной специализации двух полушарий. То есть о том, что левое и правое полушарие человека – это, условно говоря, две большие разницы, как говорят в Одессе. И что они совершенно различаются, во-первых, по языку. Левое полушарие преимущественно работает в цифрах, словах, графиках. И по... А правое полушарие работает в образах, символах и ощущениях, что левое рационально, правое интуитивно. Но самое главное, пожалуй, получается следующее, что левое полушарие для этого физического мира, а правое полушарие дано человеку для того, чтобы он видел надфизический мир. То есть, грубо говоря, левое полушарие тычется носом в окно, а правое сидит на поезде. Вот с его помощью мы и получаем. Это ясно хотя бы потому, что наилучшие прогнозы давали юродивые, не от мира сего, левое полушарие не обеспечило выживание в этом мире, но зато вся энергетика ушла в правое полушарие, которое заодно давало прогнозы.
Знаете, я, правда, когда слушаю вот про полушарие, я-то еще не исключаю, что есть еще один канал восприятия.
Безусловно.
Я имею в виду, знаете,
это
даже,
что... очень условная модель.
Что нет, это я...
Имеется в виду модель, на
которой... Остается правдой, что касается полушарий. Просто, может быть, эти полушария еще не только получают информацию из глаз, ушей и так далее, а может быть, есть еще восходящий поток. Я вот в него верю. Восходящий поток – это, знаете, вот ощущение телом, то, что я бы сказал.
Ощущение я телом. Даже не исключаю, очень четко есть память тела, совершенно
что вот те самые точки иглоукалывания, которые вот китайцы, как считается, открыли, они не просто точки, куда можно железяки какие-нибудь воткнуть, а это каналы, через которые как раз и поступает информация, которую можно назвать... Это даже вот есть Юнг, у Юнга уже такое понятие, что есть психическая информация такая точная, а есть психоидная. То есть она не совсем ясна.
Да. Ощущение, психоидное и так далее.
Ощущение, энергетическое, полевое, что-то вот такое.
Но это можно читать, самое главное, это можно читать. Я могу еще добавить к вашему о существовании третьего глаза, который на самом деле...
Это, эпифиз, может быть, и есть третий глаз.
Да, эпифиз, который сначала считался рудиментарным органом, до тех пор, пока не выяснили почему-то, что у некоторых он с бусинку, и этих людей что-то не очень любят. А у некоторых с крохотной вишенку, и это почему-то харизматическая личность.
Да?
И Джордж Маранот посчитал, что это как раз орган телеизлучения. И выяснилось, что вообще в головном мозгу есть клетки, которые непрерывно, грубо говоря, нас закладывает. Они все время выдают информацию куда-то, непонятно куда. Информацию о нас. Так вот, самое главное для меня, конечно, не эти теоретические модели, потому что ясно, что правое полушарие и так далее. Мы люди очень практичные. И вот нас интересует практика. Наверное, поэтому, будучи психологом, мне надоело объяснять, что и почему. Мне захотелось засучь его рукава сделать как, и я ушел в психотерапевт. Это определило на жизнь. Так вот, поэтому я могу сразу открыто сказать две следующих вещи. Первое. Я буду говорить, но в определенных пределах. Потому что техники, которые мы используем, они не являются сугубо секретными, скажем так, и так далее. Но при своем использовании представляют некоторую опасность для человека. Знаете, здесь это все-таки не совсем спички детям, не игрушка. Но, в общем, лучше не пораниться этим делом. Потому что, начиная с 1993 примерно года, сначала под руководством Джона Гриндера, а потом еще дальше... Мы, я имею в виду нейропрограммисты, те, кто занимается нейропрограммированием в широком смысле этого слова, вовсе не свою собственную скромную персону, занимались моделированием магов. Магов и колдунов. Идея была такая здравая. Это все возникло в плане проекта моделирования человеческой гениальности. Почему человек становится гением? Обратили внимание, что есть страны-бездельники, которые живут в племенах, и которых почему-то не выгоняют из племени, хотя жрут они в три горла, даже в самое голодное время. Знаете, там гуманистов нету. Гуманизм – это вообще изобретение Европы. Китайцы до сих пор делают вид, что верят в гуманизм, на самом деле она его совершенно не понимает. Что такое гуманизм? Вообще непонятно. В чем здесь гуманизм и так далее? Вон, расстрелять парочку коррупционеров – вот это гуманизм, с их точки зрения. Другая ментальность. Так вот. И поэтому мы решили, что, наверное, все-таки кое-кто из них может что-то уметь делать. И был проведен очень жесткий отбор. То есть, в отличие от нынешних экстрасенсов, из которых, ну, я не буду о них говорить плохо, но, скажем так, я люблю повторить, когда мне говорят про экстрасенсов.
Не чита ваша.
Да. Я не люблю повторять там это самое. Люблю фразу повторять, как у нашего окна аура зеленая, карма в магазин бежать, привезли крепленные. Вот, ну ладно, не будем об этом. То есть среди них тоже есть, кстати, не надо, среди них есть великолепно работающие люди, с которыми я общаюсь, у которых я учусь. Некоторые, перед которыми я просто благоговею. Но они не публикуют рекламу о себе,
своих техник,
не выступают по телевидению с рассказом, что сейчас я вас уберу порчу и так далее. Им это не нужно, как, кстати, и мне, потому что я никогда не давал рекламу все этого дела. Выяснилось, когда удалось смоделировать, а вы помните, что вся наша наука нейропрограммирования создавалась не как кабинетные спекуляции. Мы всегда брали человека, который что-то умеет хорошо, и выясняли, как он это делает, чтобы прямо передать модель. Выяснилось, что очень многие эти техники великолепно работают, но они абсолютно безразличны к пользователю. Их можно использовать как во зло, так и в добро. И поэтому было принято решение, такое негласное, между нейропрограммистами. Эти техники не публикуются. Я могу передавать эти техники только в работе с клиентами или на отдельных семинарах.
То есть вы имеете в виду техники обретения вот этого магического сознания?
Ну, не скажем, не сознание. Техники использования, скажем, чтением будущего, техники использования, например, тоже социально-духовной панорамы, как у нас это называется, для управления событийностью своей жизни. Вот что главное. То есть на события можно влиять. Как бы это вам сказать? Представьте себе реку, по которой вы плывете. Это река вашей жизни. жизни. Но в этой реке есть фарватер, на котором вы будете плыть, а есть даже стержень, трежень, на котором вы будете плыть очень быстро. Это называется жизнь в потоке. Есть мели, перекаты, заводи и даже острые камни. Так вот, событийные техники – это те, которые позволяют безошибочно, точно настраивать себя на том, чтобы плыть по фарватеру и в стрежне. Хотите другую метафору? Девятиполосная, 9, по-моему, полос на МКАДе. Давно не ездил, не люблю стоять в пробках. Ну, много полос, правильно? Вы знаете, по одной, если вы едете по одной, вы едете в одном направлении, но по одной полосе вы попадаете в пробку, и поскольку вы ее прозевали, вы не можете перебраться в ту полосу, по которой можно спокойно, свободно ехать, правильно? А есть рядом полоса, по которой можно ехать очень быстро. Событийная техника позволяет вам заранее предвидеть, куда надо перевести стрелки, куда нужно вашего поезда, где вы пройдете достаточно легко. Вы поняли? На самом деле никакой особой мистики, просто учет того, что пространство и время – это, знаете, как океан, иногда с течениями, с волнами. Иногда стоит купаться, иногда ни хрена не выплывешь, потому что встречное течение. Да, иногда и вода такая холодная, что лучше на бережке сидеть. Но заранее лучше знать это заранее. Вы поняли? И вот поэтому, собственно говоря, я не все буду рассказывать и не особо буду показывать, хотя эти техники, еще раз повторяю, я использую в работе вис-а-вис с человеком для решения проблем. И использую для того, чтобы... Да, и преподаю на семинаре. Достаточно ограниченном количестве на своих семинарах. Но давайте, сколько ни говори, халва во рту сладко не станет. Какая техника используется базовая? Линия времени. То есть благодаря работам Теда Джеймса удалось определить, что прошлое, настоящее и будущее как бы кодируются человеком, в основном в пространство вокруг него. То есть если использовать определенные технические подходы, не очень сложные, например, ориентироваться на постоянно повторяющиеся действия, а таким обычно у нас бывает чистка зубов, потому что зубы мы чистим регулярно, и задавать вопросы, например, типа «Вспомни, как ты чистил зубы год назад», «Вспомни, как ты, вообрази, как ты будешь чистить зубы через год», «Вспомни, как ты чистил зубы полгода назад», «Вообрази, как ты будешь чистить». Видите, что я делаю, да? То есть если отпустить взгляд, направлением взгляда, линия времени находится в пространстве перед человеком. Как ни странно, вот эта первая мысль странная, что все это не в голове. Вы даже картинки не видите в голове. На самом деле, по взгляду человека мы можем прочитать гигантское количество информации о нем, даже не лазя ни в какие там его мысли и так далее. Хотя это тоже возможно, в принципе. Потому что направление взгляда показывает, где что закодировано в пространстве. Пространственный код.
Есть пословица такая, где любо, там гляд, погляд.
Да,
где видите? Где больно, там хват, похват.
Здорово. Вообще я очень уважаю то, что, знаете, мы ведь с вами отлично знаем, что в русском языке закодировано гигантское количество очень полезной информации. Вы, например, построили всю систему, возможно, оттолкнувшись от того, что он оставил у меня камень на сердце.
Да-да.
Он у меня в печенках сидит.
И во многом народные практики,
да,
тоже
совершенно
были
верно.
Инициаторами.
Да. А мы очень во многом строим именно о том, что человек говорит. Только мы пошли в чем-то в другую сторону, может, немножко дальше все-таки, потому что мы психологи, у нас мозги более развратные. Например, мы обратили внимание, что человек часто говорит: «И на севере я оставил свое здоровье, и она унесла мою любовь, и там я оставил свое счастье». Мы научились возвращать утерянное с севера, у нее, с того места. Техника возвращения утраченных способностей, утраченных частей. Исходя из того, что любой человек в любом резком изменении своей жизни что-то теряет. Мое безоблачное детство я оставил, там, счастье, детство и так далее. Но вернемся ко времени. Итак, мы определяем линию времени. Вы поняли? И дальше сходим из следующего. Первая работа с будущим, как ни странно, можно сказать, начинается с прошлого. Потому что вот здесь про шоссе. В долговременном режиме, когда-то в прошлом, вы свернули не туда. Это была та самая знаменитая точка бифуркации, когда процесс разделился на два русла, и вы поплыли не по тому руслу. Парадокс, но если бы я верну вас в эту точку, мы с вами вернемся в эту точку, примем другое решение, пусть субъективно перерешаем, пройдем по линии жизни, то в этом случае, по линии времени, то в этом случае окажется, что почему-то вся ваша будущая жизнь будет переключена уже на другие, более удачные стрелки. Понимаете?
Да-да.
То есть в самом нашем прошлом.
Тут еще такой аспект, вот сейчас продолжим. Вы сказали о предчувствии, о предвидении. Я знаю такой феномен, что люди тревожные, например, им кажется, что они предвидят что-то, а на самом деле это игра их фантазии, связана именно с наличием страхов, возникших когда-то. То есть я к тому, что вот как различали Ну, даже вот в православных практиках развлечение такое есть, искусство развлечения духов называют у них. Ну, то есть, кто тебе что говорит-то, верить или не верить? Я думаю, что здесь тоже есть вот некоторая
Ну, это мы научились довольно давно.
Различать, да?
Да, это мы научились довольно давно, и более того...
Ложь или правда?
Да. Во-первых, этому мы научились довольно давно, потому что есть достаточно объективные методы, как ни странно, для того, чтобы выяснить, истина ли это не истина, в принципе. Тем более, что это версифицируется определенным образом. Но главное здесь немножко другое. Дело в том, что здесь парадокс заключается в том, что, с одной стороны, люди мнительные часто видят действительно то, что у нас в просторечии называется глюками. В потолке открылся люк, успокойся, это глюк. По стене ползет утюг, безусловно, это глюк. Но одновременно эти же люди обладают столь высокой чувствительностью, что если научить их входить в расслабленное специальное состояние сознания, в этом случае они способны выдавать очень четкую информацию о будущем. Они зашумливают свое восприятие, понимаете? Это непрерывный шум их эмоционального фона. Если психика – это зеркало восприятия, если уподобить ее зеркалу озера, в котором нужно отразить будущее, то какое зеркало способно отразить будущее?
Кстати, зеркала, видимо, разные, потому что я знаю людей, которые, условно говоря, специализируются, если можно так выразиться, на разных вещах. Есть люди, которые предвидят хорошее, а есть люди, например, вот у меня была одна женщина знакомая, ну, с которой я занимался, ей видели смерти других людей. Ну, то есть она понимала, кто когда умрет.
Да.
Я тут не позавидуешь, условно говоря, такой специализации.
А знаете, когда я научился достаточно четко предвидеть будущее, я практически этим больше не занимаюсь лично для самого себя. Потому что, во-первых, можно случайно узнать дату своей смерти. В свое время я ее узнал, и у меня ушло 8 лет на то, чтобы передвинуть.
А, передвинуть?
8 лет я это двигал. Можно узнать дату своей смерти своих близких, вам она нужна? Абсолютно. И более того, можно сделать свою жизнь зависимой от этих событий. Теперь вы как бы будете ехать по линии между станциями. Знаете, то есть не вся вариативность у вас
не интригует идет. Такое путешествие, да?
Не интригует абсолютно. Более того, оно по-своему даже совершенно страшно в своей предопределенности как таковой. Нет. Просто есть конкретные вещи, когда это нужно сделать. Когда? Первый простой пример. Мы, например, используем техники будущего для того, чтобы отрабатывать с вами. Я это могу раскрыть. Она элементарная, очень хорошо помогает. Для того, чтобы убрать ваш будущий страх. Предположим, вам предстоит семинар, который вам не нравится, или экзамен, который вас страшит, или встреча с начальником ДЭСа, который вас тоже страшит. Я на уборку этого страха, у меня уйдет несколько минут, ну, может быть, 10. Потому что я определю, где именно в будущем, на линии будущего у вас вмонтирован этот страх. Кстати, в связи с этим я примерно точно предскажу, когда вы действительно встретитесь с начальником ДЭСа. Иногда бывает парадокс, потому что он говорит, ну как же, он же назначил в пятницу, а почему я вижу среду через неделю? Я говорю, а потом вы позвоните, и говорит, знаете, а в пятницу он меня не принял, у меня в среду через неделю.
То есть все та же линия времени, она да. только зависит от шкалирования, да?
Шкалирование, то мы умеем годы, ее шкалировать, то ли, годы, дни
то ли
и так
дни,
далее.
То ли
да.
минут, часы, то ли минуты.
Да, но самое главное, здесь следующее. Если это действительно неприятная ситуация, где-то у вас в будущем. Кстати, мы уже знаем, что у правшей прошлое слева, будущее справа. Мы знаем типы линии времени, фиксированно сквозная. Мы массу всего уже знаем по этой области. То в этом случае я предлагаю человеку сделать следующее. Мысленно взлететь над линией времени и мысленно приземлиться за беседой с товарищем в ДЭЗе. Тогда, когда все опять станет хорошо. Через 15 минут или через час. Потом повернуться мысленно и так с любопытством посмотреть, как проходила беседа. Кстати, масса полезной информации можно узнать таким образом. Потом вернуться обратно и посмотреть опять, и ответить на вопрос, насколько теперь ему страшна эта беседа. Народ поражается.
Это что, получается, туда-сюда несколько раз проехать,
да?
условно говоря? Как?
Нет, над линией проехать над нельзя. Над линией приземлиться за событием.
Когда уже все успешно завершилось.
Да, потому что в этом случае...
получилось?
Да, в этом случае получается все очень просто. Когда я узнал эту технику, я был потрясен. У меня как раз тогда представили семинары. И по поводу каждого своего семинара, вы знаете, что это такое по первости, когда я просто болел до нервного срыва. А после них точно 3 дня влежал в лёжку. Это сейчас я могу утром выяснить, какая тема семинара, и провести его. Потому что все уже отработано. Все уже там, в бессознательном. Когда я узнал эту технику и провел на первом семинаре, я выяснил, что я больше его не боюсь. Это легко, это было потрясение.
Кстати,
это была фантастика.
Самореализующееся пророчество, о котором мы упоминали, оно близко к этому?
Ну, в общем-то, да. Потому
по сути дела, это что?
По сути, у вас есть определенный прогноз негатив. Нет, тут даже другое срабатывает. Срабатывает следующее. Для вашего бессознательного время условно. И значит, когда вы залетели туда, ваше бессознательное событие уже пережило. Вы его уже переживали, проглотили, переварили, говоря словами Фрица Перлса. Ага. Проверьте на чем угодно. На самом любом неприятном событии, если вы залетите вдаль, повернетесь, посмотрите на это событие из будущего, потом вернетесь, да, иногда приходится несколько раз летать, потому что, так сказать,
чтобы уж
с первого раза. Но сразу определяете, то есть обычно при демонстрации говорю, хорошо, чего ты боишься? Он говорит, он экзамен впереди, трясусь, поди к тебе. Я говорю, хорошо, будь другом, определи, насколько ты трясешься. 10 баллов жутко, все, сейчас уползу от страха, подвываю. 0 баллов нет, на это плевать. Он говорит, не, ну не 10, но 8 точно. Я говорю, отлично. Где-то вот там, да, вон там, посмотри, теперь залети с той стороны, оттуда, как бы это ни странно, посмотри на себя, который там сдает экзамен. Кстати, к этому моменту он уже сдал, ты же уже за тем, как сдал экзамен или не сдал. Кстати, сдал, не сдал? Он говорит, сдал.
О, как хорошо-то.
Даже так. Возвращается, я говорю, ну ладно, это, конечно, была такая фигня, так, эксперимент, я не знаю, чем мы занимались. Теперь быстро, насколько теперь боишься? 3 балла. Все.
Упала.
Да. Потому что произошла переработка. Потому что для нашего бессознательного это событие уже совершилось.
Вы знаете, я еще встречал тоже какие образы. Вот когда спрашиваешь человека, как ты воспринимаешь экзамен тот же. Например, девушка одна раз сказывает, это для меня как забор такой высокий. Ну, кто какие нарисует?
Да, 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 да.
Кто просто деревянный, это еще ничего. А то и бетонные такие непреодолимые. Потом немножко возвращаешься к состоянию. А в этом соответствует прямо у нее ком, здесь напряжение. Немножко она успокаивается тоже, вот, типа того, что понимает, что на самом деле она кое-что знает уже, эти знания можно их укрепить, как-то сопроводить в тело. Спрашиваю, уже как? И вот интересное выражение, по плечу уже, говорит, еще немножко знает, по пояс. И я начинаю понимать, откуда берутся выражения по всяким, так сказать.
Да.
А потом по колено. И уже
да,
море по колено, как говорят,
море,
да?
По колено, точно. Совершенно, правда, про море по колено нас напоминаем. Мы все поговорки перевираем, мы их не заканчиваем. Потому что поговорка «пьяному море по колено» имеет продолжение. А лужа по уши.
Лужа по уши.
Да. Известная поговорка «кто старое помянет, тому глаз вон» имеет продолжение. Кто забудет, тому два.
Вот так вот.
А самое интересное, больше всего я, извините, смеюсь над поговоркой «в здоровом теле здоровый дух». Продолжение. Большая редкость.
Но дух
хорошо.
Да.
Дух, тем не менее, это самое. Да, это имеет значение, но это мы часто встречаемся. Я помню, как ко мне пришла клиентка, женщина, которая сообщила, что ей пора расставаться со своим гражданским супругом, потому что отношения исчерпаны. Но она боится, что она не сможет найти никаких дальше отношений с мужчинами. Я сказал, хорошо, а где ты видишь страх? Она сказала, впереди. Я сказал, тогда мысленно подойди и посмотри, что это за страх. Она говорит, это стена. Я говорю, большая стена там? Она говорит, ну, как великая китайская. Я говорю, хорошо, поищи, где-то там есть лестница. Она говорит, ну, нашла. Я говорю, сама представишь, или кто-то принесет? Она, ну, представила. Я говорю, ну, залезь на стену, страшно. Я говорю, лезь. Залезла. Я говорю, что видишь? Ну, там, говорит, до конца стены. Это же китайская стена. Я говорю, ну, ладно, ползком на четвереньках проползай до конца стены. Проползла. Внезапно хохот. Я говорю, в чем дело? А там с того конца стены стоят мужики, кричат, давай, давай к нам, мы тебя давно ждем. Все.
Вот
страх
дело.
Исчез. И будущее нормализовалось. Вот это первое применение, но оно самое, честно говоря, примитивное. Я его открыто даю, потому что никакого вреда она вам не совершит. Как говорится, самое худшее, что может произойти в этом случае, это ничего не произойдет, если вы уже сделаете это не критически. Более сложной техники бывает, когда это связано с выбором. То есть, когда вам нужно что-то выбрать в будущем, вам очень трудно выбрать из двух альтернатив, из двух зол, ту самую меньшую злу. Это выбор профессии, выбор супруга, просто выбор уйти или остаться на работе и так далее. К сожалению, пока мы можем делать только для парных выборов. Поэтому, если у вас 3 альтернативы, приходится это делать 3. Первая, вторая, третья, первая, третья. Определяйте. Но делается это тоже на линии времени очень своеобразным образом. Не могу это показывать, потому что это долго, но... При этом мы определяем первое, точку выбора, то есть момент, когда вам действительно придется выбирать. И как ни странно, вы понимаете, что выбирать вам придется, например, с облегчением, оказывается, не сейчас, а можно через 3 месяца. Ура, да здравствуйте, можно все забросить.
Не откладывай на завтра, можно переложить на послезавтра.
А можно наоборот, да, можно наоборот. Вы считали, что нужно выбирать, так сказать, через 3 месяца, а вам бессознательно говорят, немедленно, ты в точке бифуркации, все. Ты, если ты сейчас не выберешь, тебя уже понесет в твою альтернативу. Второе. Благодаря этой технике мы научились видеть продолжительность последствий выбора. То есть каждый выбор, знаете, если вы что-то съели в столовой, это последствия до вечера, когда вы опять захотите съесть. Если вы что-то съели, отравились, это последствия А на неделю, и Б, это блюдо вы вряд ли будете есть дальше, это будет психотравматическое блюдо, правильно, на несколько лет. Так вот, каждый выбор работы, семьи и так далее определяет дает определенную продолжительность. Мы это можем вытащить. А вот дальше начинается, нет, не чудеса, обыденная работа. Вы просто двигаетесь особым образом по каждому из выборов, и вы не вероятно, ощущаете, иногда даже видите.
Последствия. Как рукава реки, условно.
Да. Как бы по точкам бифуркации. Вы даже ощущаете, как бы видите, что там будет. То есть один выбор, например, вы идете и говорите, не, я не могу. Это хреново, мне тяжело. Я говорю, ну, давай следуй, может, потом станет легче. Он говорит, нет, только не это. Возвращайся.
Я сразу вспоминаю.
Второй намного легче.
Это как вот витязи на распутье. То есть вместо того, чтобы абстрактно гадать, вы его говорите, пройдись мысленно.
Да, пройдись по тому и другому пути, используя механизм бессознательно. Хотя по этому поводу я люблю другой анекдот. Илья Муромец подъезжает к камню, там написано, братан, прости, без вариантов. Так вот, но есть еще, и знаете, бывают потрясающие вещи.
То есть по какой-то из дорожек может оказаться, что там легко, например, да?
Но там вот доходит до парадоксальных вещей, вещей, которые не очень легко объяснимы с точки зрения даже современной психологии. Потому что я работаю с девушкой, которая в свое время вышла замуж за иностранца, уехала вместе с ним. А иностранец оказался, в общем-то, порядочной сволочью. Нет, заставлял ее вместе с ним чуть ли не распространять наркотики, отобрал паспорт. Она с трудом вырвалась и вернулась обратно в Россию, к себе, в один из дальних подмосковных городов. Ну, не буду говорить, какой. И внезапно он возвращается весь из себя белый, пушистый, и говорит, вернись, я все прощу, все будет хорошо и так далее. У нас все-таки дочь и так далее. И она приезжает ко мне, пытаясь понять, какой же выбор ей сделать. Вроде все хорошо, он ей сказал, расписал всю классную жизнь. Мы идем по выборам и по линии, которая называется «Я возвращаюсь туда». Она внезапно совершенно отчетливо, до дрожи, до ужаса видит картину себя в хиджабе, которая чистит корзину, где-то кастрюлю, где-то на Ближнем Востоке, под чутким руководством его матери, чуть ли не в гареме.
То есть он ее запродать туда собрался, да. Типа того?
И это стало известно. Никакой мистики, просто использовали таких вот вариантов, которые используются до этого. Так что вот это тоже используется и тоже работает. Но больше всего мы любим использовать варианты работы с будущим для того, чтобы, в принципе, проверить, возможно ли достижение той цели, которую задумал человек. Второе. Определить, когда он ее действительно достигнет. Но не с точки зрения его прогнозов, которые часто, знаете, гладко было на бумаге, но забыли на овраге, да, от ума, от сознания. И в-третье, запрограммировать его на достижение этой цели. Почему запрограммировать? Это очень важный момент, Андрей Федорович. Видите ли, вы прекрасно знаете, что в гештальт-психологии, в гештальт-терапии есть закон фигуры и фона. Наши дорогие телезрители могут это понять очень просто. Когда что-то становится фигурой, остальное уходит в фон. Например, вам очень-то хочется есть.
Все остальное
и все высокие соображения у вас уходят в фон.
Смысл, так сказать.
Вам в глаза лезет только вкусно, быстро, дешево и бизнес-ланч за 100 рублей. Правильно? Поели наоборот, там что-то другое входит в фон. Вы выступаете с докладом, фигурой является доклад. Вам звонят и говорят, дома что-то не так. Все, доклад уходит в фон, становится фигурой. Так вот, я понял простую вещь. Когда мы чего-то хотим достичь, мы можем ориентироваться либо на результат, либо на процесс. То есть что-то только одно у нас может являться фигурой. Либо результат, но тогда в фон уходит процесс, и яростно гоняясь за результатом, мы запускаем процесс черт знает как. Знаете, и в результате, как чебурашка, говорим, мы строили, строили, и наконец построили. Нет, это как раз ко второму, наверное, случаю. Когда мы контролируем процесс, а потом говорим, хотели как лучше, а получилось как всегда, потому что забыли результат.
А как же состыковать-то? Кажется, что надо состыковать.
А это не состыкуется. На самом деле. На неврологическом уровне это состыковывает. Простите, я же консультант по управлению, прекрасно знаю современный менеджмент. Все эти графики Ганта, системные графики, там, контроль над проектами, стратегическое управление, все прочее. Да нафига это нужно? Всего-навсего вы запрограммируете бессознательно то, чтобы оно контролировало ход достижения этого процесса и давало вам необходимые обратные связи, контрольные сигналы по поводу того, что вы куда-то ушли не туда. А уж куда уходить не туда мы обожаем.
Заложить критерии, да, по сути дела?
Это сложнее. Заложить программу достижения. Примерно это выглядит так. То есть то, что вы собираетесь получить, и, соответственно, заодно предоставив, как ни странно, бессознательному самому возможность достигнуть этого. Здесь очень важный момент. Видите ли, практически все школы, которые так или иначе до нас, а я напоминаю, что мы ничего не выдумали, мы только моделировали, доводили до совершенства, ну, такие вот там отношения. Шушлые ребята.
Скромные ребята.
Скромные ребята. Пришли, отмоделировали, ну, иногда ссылаемся, сослались на автора и так далее. Скромные ребята. Нет, ну, я-то как раз, простите, все-таки создал восточную версию нейропрограммирования, и поэтому включил туда почти все работающие виды психотерапии и открыто ссылаюсь, что у меня есть и аналитическая психотерапия, которая базируется на том, что главная проблема человека – это нерешенные конфликты раннего детства, межличные, внутриличные, грубо говоря. Если вас не любил отец, вам будет трудно достичь любви мужчины. И, соответственно, если мальчика не любила мать, он может сделать обобщение, что его не будут любить все женщины. Я включил когнитивно-поведенческую психотерапию, которая говорит примерно так. Нет, ребята, понятно, что конфликты раннего детства, но главное, что в результате вы получили неверные поведенческие модели и подкрепляете их неверными убеждениями. Вы орете там, где нужно молчать, и молчите там, где нужно орать. Поэтому наша главная задача не конфликты решать, а научить вас. Это у меня тоже есть. Я включил третью, гуманистическую психотерапию, которая говорит, главное, это самореализация человека. Поэтому я ссылаюсь. Но главное, что здесь один момент, я только напомню, он связан со следующим. Все указывают на следующее. Вам не нужно знать, как вы будете достигать. Вам нужно очень четко видеть цель, уметь видеть цель. Помните, на одной из передач я рассказывал, правда, не все, к сожалению, а потом меня звонками затерроризировали, расскажите все. Да вот по следующей книге все как раз и будет описано, как это делать. Основы нейротрансформинга. Вот. Вам нужно видеть цель, а вот бессознательно само найдет способы достижения. Это еще от Милтона Эриксона, который сравнивал отношения сознания и бессознательного как очень умного лошади и очень глупого всадника сознания. И говорил всегда, что не надо понукать. Умный всадник четко объясняет лошади, куда нужно идти, после чего может дремать, разглядывать пейзажи, читать книжечку, знаете, подмерное покачивание в седле. А его бессознательно само приведет его к необходимому.
Надо только этому бессознательному четко и красиво показать.
Да, а вот это мы умеем.
Пункт назначения.
И если вы говорите про то, что мы, так сказать, ушлые ловкие ребята, то это только в одном. Да, действительно, мы используем очень многие техники, которые существовали до нас. Понимаете? Но мы делаем одно маленькое дополнение. Оно на самом деле дополнение, извините, на миллион долларов. До нас говорили, что делать, а мы знаем, как это что делать. Понимаете? Очень существенная разница. Мы включили и в это как коды вашей нейросети. Вот это самое главное. Мы доводим до нейросети, что надо делать на ее языке. И здесь, простите, прямую аналогию. Я занимаюсь до сих пор восточными единоборствами, сейчас уже, правда, мягкими стилями, тадзи-цюань. Но я прекрасно знаю, что делать, как бить, дрыгать ногой, китайцы объясняют первому встречному и поперечному. Как это делать и как тренировать, они не объясняют никому. Это тайные секреты Шаолинские и прочие школы, которые передаются с поколения в поколение часто, и благодаря чему китайцы остаются непрошибаемыми, неубиваемыми бойцами. Другое дело, что не всегда они это демонстрируют. Понимаете? В каждом приеме ушу есть 10 ступеней секретности. Первая, вторая дается всем. Третья, четвертая дается продвинутым ученикам. Пятая, шестая – старшим ученикам. Седьмая, восьмая – одному ученику, который продолжил школу. Девятое-десятое не дается никому, чтобы школа не загнивала, чтобы ученик, который продолжит школу, сам нашел все это дело. Вот такая аналогия. Так что мы ушли, ребята, но умеем делать как. Так что вот так вот примерно.
Да, рассказали вы так душевно, я бы сказал, о, во-первых, возможности продвижения по линии времени даже в будущее.
Прохождение по линии времени ради, еще раз назову, чего? Ради того, чтобы события вашей жизни выстраивались наилучшим образом.
Да.
Событийный ряд вашей жизни. Конечно, очень часто для того, чтобы вы нормально двигались в будущее, необходимо чистить ваше прошлое. Например, те самые сценарии, о которых я упоминал. И которые нужно просто понимать, и которые нужно убирать. Причем, вообще-то, это все касается как человека, так и группы, семьи, организации, даже страны в целом. Помните? Потому что если вы с помощью сценарных процессов пытаетесь убежать от собственного счастья, от собственного будущего, то в этом случае приходится, конечно, исправлять сценарии. Например, сценарий «пока не», сценарий Геракла, согласно которому вы не позволяете себе радоваться, пока не совершите 12 подвигов. Вы забываете о том, что как только ваш сценарий закончится, наступит расплата, которая всегда истощение, изнеможение, одиночество, банкротство, смерть и так далее. И Геракл, между прочим, после совершения своих последнего подвига, ошибочно надел шкуру кентавра Несса, но тут его еще жена подсуетилась, после чего в муках отправился на тот свет. Отчего те, кто окладывает на «пока не», так они живут. Они не видят своего будущего.
Ну да, вот когда все сделают, то все, 50-е...
У меня, знаете, это
начну жить.
До смешного, потому что это сквозное. Милая, пойдем займемся сексом, пока не помоем посуду, не займемся. Многим мужчинам знакомы.
А пошла мыть посуду, заодно и постирала, да?
Заодно и постирала. Есть сценарий после. Я могу радоваться сейчас, но после я жестоко об этом пожалею, поэтому я лучше не буду радоваться даже сейчас. Да, отложим на потом. Это они изобрели поговорку, если у вас все хорошо, не беспокойтесь, это ненадолго. Есть сценарий «никогда». Я никогда не получу всего того, чего я действительно хочу. Я никогда не стану счастливой и так далее. Есть сценарий «всегда». Я всегда буду находиться в этом неудобном положении, в этом, простите, нехорошем состоянии. К сожалению, это сценарий...
Серия таких вот...
Да, к сожалению, это сценарий нашей страны. Мы считаем, что вот это два варианта нашего сценария. Никогда и всегда. Мы никогда не станем европейской страной, а мы никогда не станем. Потому что у нас другая ментальность. Мы действительно не понимаем друг друга с европейцами. И поверхностная способность договориться вовсе не значит, что мы поймем друг друга. У нас разные ментальности. Надо хранить свое. И, наконец, есть сценарий, который называется «почти что один». Это сценарий, как Сизифа. Знаете, эти, которые почти защитились, почти получили квартиру, почти женились, в последний момент слиняли, уронили камень, и теперь катит его наверх. И есть сценарий «почти что два», удачливого Сизифа, который закатил камень, но опять-таки вместо того, чтобы отдохнуть, утирает пот со лба и говорит себе примерно так: «Разве это камень? Разве это гора? Где следующий
камень?» Надо настоящий прокатить, да?
Да, надо жить очень просто, чтобы иметь будущее. Нужно жить по сценарию, который называется «открытый конец». То есть вы сами строите сценарий. Для этого вы должны изжить ваши сценарии. В этом, конечно, вам можно помочь. Но поймите, что только в этом случае вы сможете иметь будущее. А я люблю такой, знаете, странный афоризм, который сам же сочинил. Будущее надо иметь, чтобы будущее не поимело тебя.
Ну что ж, Сергей Викторович, на этом...